Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам, в 18 часов передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Я врач-психотерапевт. Сегодня за пультом Дмитрий Семенов. Врач-психотерапевт, то есть тот, кто занят человеческими проблемами. И темы нашей передачи заявлены во множестве моих книжек, выступлений, газетных, телевизионных, радио. Это взаимоотношения человека с самим собой и человека с другими человеками, с другими людьми. У вас, по-моему, телефон звонит. Смотрите, пожалуйста. И вот сегодня, когда я уходил из кабинета, одна из женщин, я спрашиваю, как всегда, о чем разговаривать, на всякий случай так, чтобы повысить собственную инициативность, одна из женщин говорит о мамах. Вот я сегодня буду разговаривать, если у меня получится, о трудностях женщин и о мамах. Можно, у нас, по-моему, звонок. Добрый вечер.
Алло.
Чуть громче.
Здравствуйте, Михаил Львович.
Здравствуйте, это кто?
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, я вас слышу замечательно. Кто со мной говорит?
Здравствуйте, Михаил Львович, меня зовут Сабина, я звонила вам на прошлую передачу, но у нас...
Вы откуда звоните, дом, Сабина?
Это был поздний звонок.
Сабина, вы откуда звоните?
Я звоню вам из Америки.
Из какого штата?
Я звоню вам из Америки, где я сейчас, Вашингтон.
Да. Ну, я рад вас слышать. Сабина, я слушаю вас. По-моему, вы звонили в конце прошлой передачи, да?
Да, я звонила в конце прошлой передачи, и разговор у нас не удался, потому что было мало времени.
Сабина, вы...
Вопрос у меня был о доверии.
У меня вопрос. Вы кто сейчас по роду занятий? Что вы делаете в Америке?
По роду занятий я здесь сейчас учусь.
На кого? Студент. На кого учитесь?
Я подтверждаю свою степень в психологии...
Понятно.
В американском учебном заведении.
Да, слушаю ваш вопрос.
У меня был вопрос о доверии.
Сейчас это новая передача, и надо его формулировать сначала, чтобы было понятно.
Как начать заново в отношениях доверять мужчине?
У меня вопрос.
Но я понимаю, что это вопрос больше к самой себе, а не к мужчине.
Почему вопрос о том, что доверять мужчине, а не доверять собаке, или не доверять другому человеку, или не доверять киту, почему вопрос про доверие к мужчине?
Потому что после каких-либо событий, которые уже произошли, доверие потерялось. И теперь, когда...
Я правильно понимаю, что доверия никогда не было.
Было.
А в чем оно заключалось?
На мой взгляд, оно было.
Опишите, пожалуйста, что значит доверие? Что такое доверять мужчине? Как вы себе это представляете? Что такое доверие? Я просто слов не понимаю.
Для меня этот вопрос доверия в том, что верить искренности той информации и искренности тех отношений, которые есть.
То есть я правильно понимаю, что вы ставите вопрос не о доверии, а о том, чтобы передовериться? То есть мужчина для вас нянька, который должен беречь вас от сомнений, беречь вас от выяснения, от ориентировки в ситуации, беречь вас от знакомства с ним. Мужчина должен вопреки себе вести себя так, как удобно вам. Я, чтобы было понятно то, что я говорю, я родился не для женщины. И никому не подотчетен, и женщине в том числе. Женщина родилась не для меня. И когда я доверяю женщине, это значит, что я просто доверяю своему умению видеть. Я доверяю тому, что я знакомлюсь с ней, что она мне интересна, что у нее есть своя свобода вести себя, как ей надо, своя свобода говорить правду или своя свобода врать. А я доверяю себе в том, что я хочу быть с этой женщиной, с такой, какая она есть. Если бы я передоверялся, то я как ребенок бы решил, что я вам доверяю, и вы меня не обманете. То есть лег бы грузом на женщину, и требовал бы от нее, чтобы она передо мной была открыта, то есть, ну, никакая, ну, даже говорить об этом страшно. Правильно я понимаю, что то, что вы называете доверием, это в действительности функция от лени, где вы хотите, чтобы мужчина был удобным для вас, а не для себя. Чтобы он освободил вас от необходимости самой знакомиться, самой видеть, самой думать, чтобы он за вас гарантировал вас от ревности и так далее. Алло.
Я сейчас вот понимаю, наверное, то, что я сомневаюсь в том, что этот мужчина может быть доверять мне, наверное. Почему-то у меня сейчас такая мысль проскользнула.
То есть я правильно понимаю, что проскользнула такая мысль, что однажды, не будучи искренней сами, вы стали не доверять ему. То есть спроецировали свою неискренность на него. Причем в моих словах нет осуждения, просто вы очень далеко, мне приходится кричать.
Да, я понимаю. Я думаю, что я каждый раз пытаюсь искать вот этого доверия для того, чтобы
Сабина,
найти...
вы играете в слово «доверие», вы уходите от всех моих вопросов, вы разговариваете с собой или со мной?
Я пытаюсь с вами разговаривать.
Я задал два вопроса. Правильно ли я понимаю, что вы на него спроецировали свою неискренность?
Да, правильно.
Правильно. Первый вопрос до этого был. Правильно ли я понимаю, что вы за доверие принимаете вот это вот детское желание передовериться? То есть перепоручить ему
правильно.
Себя? Да, но такое, вот теперь подумайте, это реально или этого просто не может быть? Это все дети хотят? Все дети хотят... И еще, правильно я понимаю, что у вас заведомо есть какое-то представление о том, каким должен быть мужчина. Вы много раз жили уже мужчиной, и теперь знаете, каким должен быть мужчина, и ему предлагаете быть таким, как в вашей фантазии.
Ну, моя фантазия основывается на собственном опыте.
Подождите.
А на представлении
вы опять не со мной. Я правильно понимаю, что вы вначале упростите вопрос, потом будете усложнять. Правильно ли я понимаю, что вы у вас есть свой образ, и вы считаете, что мужчина должен соответствовать этому образу?
Правильно.
Я правильно понимаю, что когда вы говорите про маму, то мама вас научила не считаться с мужчиной, а вынуждать мужчину бояться ее потерять и услуживать ей. То есть я правильно понимаю, что ваша версия, что мужчина это скорее муж-мальчик, муж-слуга, из жененных мужей, высокий идеал пажей, высокий идеал московских всех мужей. Я правильно понимаю, что мужчина для вас средство, а не цель. То есть мужчина для вас это не тот, в чью жизнь вы входите, чтобы его беречь от себя тоже. А мужчина – это средство решения каких-то ваших вопросов, так же, как сберкасса, так же, как магазин, секс-шоп, так же, как молоток, вилка, скрипка. То есть я правильно понимаю, что мужчина для вас предмет для чего-то? Я разговариваю я так четко разговариваю, потому что вы очень далеко, и на реверансы у нас нет времени, насколько я понимаю. Так вот... представьте себе, пожалуйста, вы... Это жизнеспособная версия человека превращать в средство. И еще, это просто вопрос себе, чтобы вы потом подумали. Ведь есть еще одна вещь. Человек – это просто среда обитания. Гадкий утенок на птичьем дворе чувствует себя сумасшедшим. А когда он встречает лебедей, он чувствует себя нормальным, они для него среда, которая дает ему свободу. Если вы на мужчину смотрите как на вещь, вы лишаете себя среды обитания. Может, вам мужчина нужен для того, чтобы в его пространстве нащупывать, насколько можно быть свободным, искренним и так далее, нащупывать, насколько нельзя, то есть может быть, стоит версию выбрать, что, может быть, мужчина – это человек, а не инструмент, чтобы мужчина ни для чего. Чехов сказал, боитесь одиночества, не женитесь. Кто-то из американских психотерапевтов это повторил, я сейчас имя не вспомню. Боитесь одиночества, не женитесь. В самом деле, если ты не умеешь все свои вопросы решить сама, то ты на мужчину смотришь как на костыль и создаешь ему какую-то тюремную ситуацию. Если он не умеет свои вопросы, он вам возвращает то же самое, и начинается взаимное стеснение. А если ты сама все свои вопросы можешь решить, то тебе мужчина в разумном рассмотреть вроде не нужен. И он может все свои вопросы решить, ты ему не нужна. А вместе вы оказываетесь просто потому что неизвестно почему, потому что вам так надо. Некоторые это называют любовью. Это когда я хочу, чтобы ты была, чтобы ты был. Я хочу твоей свободы, твоей самости, твоей независимости. И моя цель не чтобы ты был для меня удобный, а моя цель как-то создать себе пространство. Так вот, может быть, вопрос не в том, чтобы доверять или не доверять, а этот вопрос просто снять надо, а вопрос может быть в том, зачем мужчина, если мужчина в качестве нанятого для чего-то, ну, тогда надо устраивать вот эту вот службу слежения, и конца этому не будет. Тогда и ты себе перестаешь доверять. А если мужчина – это цель, тогда ты будешь просто знакомиться с тем, как он устроен. Ты будешь понимать, что он, как все люди, хитрит, когда ему хитрит оптимальный способ общения с вами. Искренен, когда это оптимальный способ общения с вами. Это ведь репетиция отношений с детьми. Если вы хотите, чтобы ребенок у вас, вам врал, то сейчас добивайтесь от мужа искренности. А если вы хотите, чтобы ребенок был свободен, то тогда вы сегодня научаетесь принимать мужчину таким, какой он есть, если он вам нужен, не как средство. Но тогда вы уже и к ребенку подходите, понимая, что ребенок будет врать, когда вы от него требуете вот этого самого, того, что сейчас от мужчины. Я о том говорю, Сабина.
Да, о том. Вы говорите совершенно о том. Но я вот сейчас думаю о том, что у меня... Каждый раз появляется конфликт, когда головой я это понимаю, а внутри бывает обижаюсь. Но
я правильно понимаю, Сабина, что вы боитесь себе поставить перед собой вопрос, что вы ошиблись и что вы равнодушны к своему мужчине. Я правильно понимаю, что вы боитесь сомневаться в своем отношении к мужчине. Я не сказал, да, что правильно. Вы... Так вот, я думаю, что нами управляют бесы, то есть те чувства, которые мы, в которых мы не отдаем себе отчет, они начинают нами командовать. Может быть, вам стоит не бояться, а вот просматривать, когда вы боитесь, что вы его не любите, вот начинать с этого, не про доверие, не про поводы для развода, не про страх, что вас бросят, а начинать с того, что если ты его не любишь, возьми негативный вариант – ты сегодня будешь с ним разводиться, а кажется, что сегодня уже не успеешь. Вообще, сколько у вас времени сейчас? Сколько времени?
А, сейчас утро, 11 часов.
Значит, после, еще можно предпринять какие-то действия. Так вот, я вот, когда я до того, как встретился со своей женой, со своей женщиной, до того, как я дожил до вот отношений, как мне кажется, содержательных, я... был несколько раз женат. И при этом у меня нет претензий к женщинам. Я просто понимал, что я еще не дорос, когда расходился. Так вот, когда я женился, я больше всего боялся, что я опять ошибся. И когда у меня было плохое настроение, то я первым делом думал, не пора ли мне разводиться. Ну, ходил с этим, переживал, решал. Но, оказывается, ночью ЗАГСы не работают. Там вот, потом мне на работу, то еще что-то. А потом оказывалось, что туфель жмет. Или оказывалось, что у меня просто живот болит. И оказывалось, так вот постепенно, я и сейчас, когда у меня какая-то дисфория, начинаю всегда с наиболее значимым для меня вопросом, ну, может быть, я зря загубил жизнь на эту женщину. Ну вот, а потом оказывается, что пора к зубному. Вот. Ну, или оказывается, что я вот дома пиво у него недельной давности. То есть, что пиво прокисло. Так вот, я думаю, что может быть вопрос не тот, что вы решаете, надо ставить, а начать ставить вопрос о том, что вы будете делать сегодня и сейчас, если он вам чужой. Не потому, что он плохой, а, как вы хорошо говорите, если вы ему чужая. Окажется, что там простой будет бытовой вопрос. Сегодня вы ничего не предпримете, некогда, а потом, может быть, и завтра не будет. А там глядишь, и что-то новое выплывет. То есть начинайте всего всегда с крайнего, с того, что вы больше всего боитесь. А не с вопроса о доверии. Мужчине не надо доверять, это просто лень. Доверять надо себе. Доверять надо, когда ко мне приходит пациент, он совершенно искренне всегда врет, так же, как вы сейчас. Я доверяю себе, я понимаю, что он добросовестно врет, что он в это верит, что он так живет. И мне приходится, потому что это простая вещь, если бы человек в действительности понимал причину своего вопроса, то он бы его давно решил. Ко мне приходят люди, как и вы, не глупее меня. Если он еще не решил, значит, он решает не тот вопрос. Я могу сердиться, что меня обманывает пациент. Да. Получается?
Получается, что я вру сама себе.
Конечно.
Конечно,
посмотрите.
У меня есть такой образ, что в отношениях нельзя сомневаться, если вот.
Почему? Сомневайтесь во всем.
У тебя есть чувство.
Секундочку, сомневайтесь во всем. Вот то, в чем боитесь, начинайте. Вот то, чего боитесь потерять, это рассматривайте, только не с ним обсуждайте, а с собой сразу смотрите, что будете делать, переводите в план действия. Надо сомневаться, потому что вот такого рода страх, а вы же, ну как, у вас, я думаю, не очень большой опыт в отношении с мужчиной, и я думаю, я правильно понимаю, что отношения папы с мамой не очень демократичные?
Нет.
Что нет?
Они совсем не демократичны. Они не демократичны.
Я правильно понимаю, что в вашей семье мама никогда не сказала, я была не права?
Правильно.
Правильно. Значит, вам открывать новый способ, если вы вдруг оказались вдвоем, вы без родителей в новой стране?
Да, без родителей.
Вы оказались вдвоем, кто там? Я прослушал.
Только вдвоем.
Да. Вы оказались вдвоем, это же спрессовывает, и тогда теперь уже переходить во взрослость. Вопрос о том, что вам на него полагаться, или как взрослый человек только на себя. А тогда надо сомневаться. Я, когда выезжаю далеко на автомобиле, я заезжаю в центр, Toyota центр, чтобы мне его проверили. Я сомневаюсь, в порядке ли этот автомобиль. Когда мне проверили, что в порядке, то я с некоторой осторожностью еду. Так вот, вы вдвоем, вам надо всегда просматривать, в порядке ли вы, в порядке ли он и в порядке ли отношения, а не спрашивать, что вам дали гарантию другие. То есть сомневайся во всем. И никому не надо доверять. Надо доверять тому, что ты накопишь опыт. Еще надо доверять простой вещи. Вы хотите сегодня с ним расстаться?
Это вопрос сейчас ко мне?
Да, да. Причем нет. Вопрос практический. Да не в смысле настроения. Я 10 раз на день готов послать все к черту. Но это вопрос настроений. А так, ну... Я все время знаю, что я хочу быть с этой женщиной, даже когда я ее ненавижу в этот момент. Так вот, вы, если вы все время будете помнить, что конец-то простой, что вы сегодня расстаться не хотите, то вы будете делать все, чтобы вас сближало, а не придираться, чтобы разрушало отношения. А при этом про себя будете сомневаться, смотреть, думать. Но пока что мне показалось, что есть одна инфантильная черта в поведении, детская. Вы хотите перепоручить все-таки себя ему во всем. А вам надо догадаться, что вы в этой стране одна. Так же, как если он догадается, что он один, вы каждый будете собраны. А так он будет надеяться на вас, вы на него, а в результате друг друга подведете. У меня книжка называется «Освоение одиночества». Взрослый человек – это тот, кто надеется только на себя, и тогда он учится воспользоваться автомобилем, или воспользоваться компьютером, или воспользоваться другом, как бы это жестко ни звучало, или воспользоваться женщиной, но оказывается, чтобы воспользоваться мужчиной, надо, чтобы он был как минимум живой. Хорошо бы еще здоровый. А для этого хорошо бы счастливый. А для этого приходится научиться, как поддержать его свободу, чтобы он был живой, здоровый и счастливый. Я перевернул, я-то все время решаю вопрос о том, что для того, чтобы у меня была жена, надо, чтобы она была как минимум живая, желательно здоровая, а для этого, ну, все, что от меня зависит, чтобы она была счастливая, а главная нужда человека в свободе. Не в свободе издеваться над собой, а в свободе выбирать по-своему. Так что, как только вы будете помнить, что вы сегодня не разойдетесь, вы сегодня будете делать все полезное, а при этом сомневаться, ну как, прежде чем поддать редиску на стол, мы ее отмываем, там, очищаем, на стол с ботвой не подаем. Также и мысли свои вы не будете выливать на него, и сомнения свои на него, вы будете знать, вот может быть, вот эта взрослость, это когда ты все время помнишь, чего ты не хочешь разрушить, от чего ты не хочешь отказаться из принципа. Я все время помню, что жена мне себя не навязала, что я ее увидел и выбрал. И в тот момент, когда она такая-сякая, я помню, что она на остановке, когда стояла, она мне не обещала, что она будет лучше, чем она есть. Она мне не обещала ни понимания, ни искренности, ни доверия, ничему. То есть я сам ее выбрал. Если вас выбрали, то вам надо теперь уже начинать с того, чтобы вам выбрать, посмотреть, выбрали ли вы, будете ли вы с ним расходиться в ближайшие 3 дня, потом в ближайшие 4, потом в ближайший месяц. Ну, а если ты собираешься, это так же, как с жизнью. Когда тебе плохо, надо подумать о том, собираешься ли ты кончать жизнью. Если ты не собираешься кончать, то ты не будешь портить себе жизнь, ты будешь выныривать, выкарабкиваться, вылезать. Вопрос о том, что ты не будешь прощаться с жизнью, он очень мобилизует. Так же и здесь. Я понятно разговариваю?
Да.
Решать.
Для меня понятно.
Решать, Сабина, надо только один вопрос. Уйдешь ты из этой фирмы или не уйдешь? Будешь ты в этой стране или не будешь? Будешь ты с этим мужчиной или нет в ближайшее время? А вопрос про чувства, он решается потом. Причем еще одна вещь, я на всякий случай ее скажу. Вот сейчас мне пришло в голову. Организм собаки приспосабливается к ее бегу. Собака видит дичь и бежит, а ее сердцебиение обслуживает этот бег. Я понятно говорю?
Да.
И вот точно так же наши чувства обслуживают наши действия. Если вы выбрали такие-то действия окончательно, то вся ваша, весь ваш организм, как у собаки, сердцебиение, так весь ваш организм приспособится к обслуживанию этих действий. А пока вы, как ребенок, перепоручаете себя другому, весь ваш организм настраивается на то, чтобы протестовать и сказать другому: ты плохо меня обслуживаешь, ты плохой. Но если ты с ним собираешься разойтись, тогда можно делать это и без повода. А если ты с ним собираешься жить в ближайшее время, то тогда это неверная стратегия. То есть мне кажется, что ваши вопросы, они вытекают из детского, из того, что вы не сообразили, что вы себе нужны, а больше никому, что он вам нужен, а это все, все остальное потом. То есть вы не выяснили своих отношений с собой, с жизнью. Я внятен?
Да.
В трудную минуту посмотри, что ты будешь делать. Все остальное к этому приспособится. И не надо воевать с чувствами, и не надо вызывать доверие. На этом этапе можно приостановиться?
Да, конечно. Спасибо большое.
Всего вам доброго. Спасибо за звонок. У меня к вам...
До свидания.
До свидания. У меня к вам просьба. Поставьте песню. Вот вторую. Вот эту вот. Чтобы была какая-то перебивка в нашем...
ступеньком все выше и вперед, и с детства постепенно нас юность уведет, и скоро у порога
Добрый вечер. Это передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович. Наш телефон 341-1106. Звонить нам можно не только из Америки. Есть некоторые трудности расхождения во времени и звук. И я говорю, а там медленно доходит, там, говорят, до меня медленно доходит. Лучше, если бы все-таки звонили здесь рядом. Но вот как-то очень рядом. Я хотел сегодня говорить, когда я уходил, одна из моих клиенток мне сказала, я спросил, о чем говорить, она говорит, о мамах. Я вот подумал, вот эта девушка, она станет мамой. И мне хотелось бы, и той женщине, которая меня попросила, я сам себя не слышу, слышно ли в микрофон меня? Та девушка, которая попросила разговор о мамах, я спросил, вы хотите ребенка? Хочу. Вы его собираетесь родить от самого замечательного мужчины? Вы для него приготовили папу, который Бог, и ребенок всегда будет гордиться тем папой, которого вы выбрали. Я спросил, вы его собираетесь родить в тот мир, который добрее вас, умнее вас? То есть вы собираетесь родить ребенка туда, где когда он споткнется, потому что не умеет ходить, он решит, что он ходить не умеет, а мир замечательный. Или вы родите туда, где папа такой-сякой вас не понял, такой-сякой, которому нельзя доверять, такой-сякой, который не соответствует вашей фантазии, где мир такой-сякой нехороший, который не, ну вот, разочаровал маму, куда вы собираетесь родить ребенка? И вот сейчас, когда я разговаривал, ну, женщина сказала, женщина разумная, она говорит, конечно, я его хочу родить, выбрав ему в отцы того, кто для меня умнее меня, красивее меня, лучше. Я хочу его родить в мир, который добрее. Я говорю, вы так понимаете или так умеете? Ну, вот она усмехнулась. Оказывается, до всего дожить надо, понимать легче, чем дожить до вот этой постоянной благодарности. Это ведь начинается с отношений родителей. Вот сейчас, когда я разговаривал с этой девушкой, я думал, кого она готовит в отцы своему ребенку? Она готовит в отцы человека, которого он, безусловно, принимает таким, какой он есть, и хочет помогать ему быть тем, что есть. Или она в отцы своему ребенку выбирает кого-то, кто хуже себя, и тогда ребенок получается получеловек. Если она человек, то получается, что он рожден так, садомия какая-то, рожден от кого-то, кто хуже нее. Получеловек это она, а вот недочеловек это ее папа. И вот мне сегодня хотелось поговорить, как и всегда, с мамами, о мамах, о том, что мама ты. И как-то это ассоциативно совпало, вот вопрос совпал с тем, кто у меня сегодня в кабинете сидит. А в кабинете много женщин, которые мне все время спрашивают, вот то, что это девушка, как строить отношения с мужчиной. Вот как строить, причем часто переживают, и либо их бросили, либо они бросают. Вот, либо они недовольны тем, как их третирует мужчина, либо они третируют мужчину. А это ведь все разговор о мамах. Ведь если... это простая вещь. Вот если тот, с кем ты живешь, ну, уже сегодня так начался разговор с женщиной, если та, с кем ты, тот, с кем ты живешь, в твоих глазах не самый замечательный, если он тебя любит, он начинает на себя смотреть твоими глазами, у него появляется чувство малоценности. А человек с чувством малоценности теряет уверенность в себе. А человек, потерявший уверенность в себе, начинает изо всех сил доказывать, ну как там, я умный, ты дурак, ты умный, я дурак. Женщина сказала мужчине всем своим существованием, ты никто. И дальше он ей говорит, что ты слишком толста, ты слишком худа, ты слишком коротка, ты слишком длинна, ты слишком умна, ты слишком глупа. Он начинает придираться к каждому ее действию, чтобы каким-то образом компенсировать это свое ощущение неполноценности. Я сегодня слушал и думал, каким же себя мужчина чувствует в глазах этой женщины. Он же весь виноват. и либо он должен весь скрючиться, что он виноват, и исчезнуть, либо он должен как-то самоутверждаться, если он такой же еще не зрелый человек, как она, он будет самоутверждаться тем, чтобы ей говорить «сама дура». Он будет самоутверждаться тем, что он будет и агрессивно, ну, зачеркивать ее. Я, наоборот, этот пример помню. Мужчина все время хвастал женщине, что он вот для нее квартиру, для нее гараж, для тещи, для все, он все, а ты такая сякая, да еще и кривоногая с его точки зрения. Ну, однажды эта женщина меня останавливает на улице, я иду, а она шла с каким-то мужчиной, вот, останавливает, говорит: «Михалыч, посмотрите вот на него». Ну, я посмотрел, богатырь. Вот он говорит, мой муж говорит, что я кривоногая, а вот это вот мой любовник. И они, в конце концов, разошлись. Вот тот, который богатырь, который ей не говорит, что она такая-сякая. Если мы собираемся жить с человеком, если я мужчина, ну, простите, пожалуйста, если женщина меня не выбрала, это не вопрос, что она думает. А это вопрос того, что чувствуется, она хочет или не хочет, если рядом с моим сыном находится вот любая из тех красавиц, которые сегодня сидели в кабинете, неустроенные, то я бы сказал моему сыну: ты зачем пристаешь к женщине, которая тебя не выбрала? Я бы даже ему не сказал, что это женщина, не умеющая выбирать, это вопрос уже психотерапевта к пациентке. А здесь я бы сказал сыну: ты зачем рядом с женщиной, которая тебя... Ты что насилуешь, ты что выбираешь? Ты ее хочешь использовать как вещь, она же тебя уничтожит интуитивно. То есть мужчине бы я сказал, что нам нужно не бросаться на то, что нам нравится, а посмотреть, что у женщины есть свобода нас выбрать. Когда женщина нас выбрала, мы свободны. Но когда я работаю с этими женщинами, то мне видно, что все проблемы, а потом это проблемы мам, все проблемы этих женщин в том, что их мамы папу не выбрали. Сидят передо мной красавицы. Их мамы папам себя отдали в ожидание за это, как вот девочка, которая звонит. Вот это детское ожидание, что теперь ты мне докажи, что я не продешевила, что я не ошиблась. Мы сейчас, когда была перебивка, ко мне обращается Дмитрий и говорит: я думал, что она звонит по поводу ревности. И говорит: я ждал, что сейчас будет разговор о ревности. Я говорю: какая ревность? Ну как? Наверное, она хочет сказать о том, что мужчина ей изменяет или изменил. Он немножко не учитывает, что в Америке чуть-чуть труднее. Там подошел к женщине ближе, чем надо, и можно в суд на тебя подать за это. В договоре с педагогом договор есть, что к студентке подходить не ближе, чем на 90 сантиметров на расстоянии. Но тем не менее. Так вот, я говорю: о какой измене может идти речь? Я ведь родился от собственной мамы, и я сам свой. И вопрос об измене будет возникать тогда, когда я на женщину смотрю, как на инструмент для себя. А я перевернул, да, так мужчин сдавал. А если эта женщина, она вон когда стояла на остановке, я ее увидел, она свободна. Если она меня позвала, да, она меня позвала своим существованием, но я же ее выбрал. И тогда мне хлопотать о том, чтобы ей был нужен я. Или мне не подходить к женщине, если я не нужен. И когда вот этот вопрос решается в начале, то вопрос о ревности меняет характер. Конечно же, есть ревность, но это ревность, побуждающая меня быть собранным, быть тем, кто был в первый день при встрече, таким же живым, таким же интересным, таким же плащив грязь сирень вазами, ну, таким же свободным, как я был, когда подходил к ней. Если эта женщина меня выбрала, то она тоже ревнует, но ее ревность превращается в то, что она просто ведет себя женщиной, она хлопочет о своем пространстве, она... Она заботится о том, чтобы мы были вместе, о том, чтобы она была, а тогда нет измен. Бывает, что люди встречаются и с другими людьми, но другие люди не являются конкурентами. Я сейчас вспомнил, почему-то так по ассоциации,
однажды я был увлечен женщиной, с которой на людях мне было почти невозможно. Мы заходили в трамвай, она выбирала какую-нибудь горбатую, уродливую, или вообще смотреть нельзя, и приставала ко мне, и я буквально говорю, приставала ко мне, зачем ты на нее уставился? Она выбирала самую неинтересную женщину в трамвае и спрашивала меня, зачем ты к ней пристаешь? Я никому не приставал, но в результате получилось, что она, я очень хорошо понимал, что эта женщина играет в ревность, но получилась такая вещь, что в ее присутствии мне глаз на других поднимать уже не хотелось, потому что она меня приревнует, ни разу не было, что она меня приревновала какой-нибудь женщине, которая стоила моего внимания. Она мне припишет такой ужас, что да не хочу я, уже ни на кого не смотрел. Это было увлекательной игрой, которая меня защищала, вот такой способ, который меня защищал от верчения головы в разные стороны. Одна из женщин, когда я смотрел на чьи-то коленки, она говорит, ну смотри на мои, что ты на чужие смотришь, это очень меня освободило. Оказывается, можно смотреть на чужие, но ведь мне в самом деле приятнее смотреть на ее. Так вот, мне не очень удобно сейчас начинать говорить о ревности, это большой разговор, есть это как биологическое явление, где ревность есть, но вопрос, как мы, как люди, ею пользуемся. Либо мы пользуемся ревностью для того, чтобы прицепляться к человеку, когда нас интересует не человек, а наше собственное самолюбие, наши собственные амбиции и человек в качестве вещи. Либо это ревность, которая нас держит в том тонусе, как одиночество, когда ты ни на кого не надеешься, если девушка будет в Америке одна, то ей придется решить все свои вопросы, и она их решит. До Америки она доехать сумела, и в Америке она тоже решит. А пока она надеется на кого-то, ее деморализует. Если ее мужчина надеется на себя, он тоже все свои вопросы решит. Так же и здесь, когда я в общении с женщиной полагаю, что у меня женщина ничего не должна и не может быть должной, у меня нет обид, мне надо становиться мужчиной, не в том смысле, что мужика другого победить. Это очень легко. Это мы в подсознательном возрасте научаемся гомосексуально общаться, так борьбой занимаемся, там, тем другим. Мы не в смысле сексуальном, но мы обучаемся обогнать другого в соревновании, мы лучше. Но гораздо труднее мужчине быть мужчиной относительно женщины. Сегодня выхожу из бассейна, спрашиваю мужчины, сколько вы времени плаваете, мужчина мне как-то симпатичен. Он говорит, час всякий раз в бассейне. И сколько вы проплываете? 2,5, если без натуги. А я так подумал про себя, что я проплываю тоже за час, но 1,5. Никакого, мне приятен этот мужчина, никакого у меня переживания по этому поводу нет. Я просто помню, что когда я пришел в бассейн, я там чуть не утонул на первых 50 метрах и задыхался, а теперь я без перерыва. Там вон 1,5 километра плаваю, если это мне суждено, там доживу до того, чтобы плавать быстрее, я плаваю без особой натуги. Нет. А он мне не является конкурентом, мы сравниваем с ним не по силе, а потому что я не выбрал чужую женщину. Со мной мой друг, моя женщина, чем мне тут ревновать? Я не насильник, ведь мы ревнуем тогда, когда у нас есть ощущение, что мы не свое взяли, когда у нас есть ощущение, что мы не нужны, когда у нас есть ощущение недоверие к ней, когда мы считаем, что ее надо удовлетворить. Когда мы ее уважаем, мы понимаем, что она у нас возьмет то, что ей надо. Если она не умеет чего-то взять, значит, ей не нужно. Если она не переживает оргазма в наших отношениях, значит, пока что она, она не доверяя папе, не умеет довериться и мужчине, до этого дожить надо. И мы тогда не пытаемся ее насильно заставить там, а ты. Мы спокойны, что то, что ей надо, то она и возьмет. Тогда у нас нет оснований для опасений, что другое лучше нас и сможет. Никто не сможет, потому что она не умеет взять. Так вот, возвращаясь к разговорам о женщинах. Вот сидят женщины, спрашивают, как построить отношения. Отношения надо строить с собой. И нет вопроса об отношениях с мужчинами. Хотя мы с разных планет с женщинами, но тем не менее есть вопрос об отношениях с другим человеком. Вот когда ты один, когда ты научаешься не переделывать себя, а принимать вот таким, как есть, когда ты сам себе интересен, когда ты в себя вглядываешься, когда ты себе любопытна, когда ты... И вдруг оказывается, что вот про женщин, в отличие от мужчин, я вижу одну простую вещь. Когда эта женщина появляется перед моими глазами, я знаю, как я ее хочу, хочу ли я от нее детей, хочу ли я ее на минутку, или хочу ее на вечность, или я, при том, что к ней симпатии отношусь, она столько держит, у нее есть границы, где мне достаточно, что она существует. Я знаю, как я к ней отношусь во всех отношениях. Все женщины, которые меня спрашивают об отношениях с мужчиной, они при встрече с мужчиной ничего не знают о том, как они ко мне относятся, как они к нему относятся. У них не складываются отношения, потому что они не выбирают. И это не вопрос о том, что они плохие, а это вопрос о том, что мужчины, с которыми они общаются, презирают женщин выбирающих. Они считают, что женщина, которая хочет, это женщина сниженная. А женщина, которую они выбирают, она чиста. И тогда эти женщины в угоду этим мужчинам, которых потерять боятся, они остаются невыбирающими, а мужчина тогда ревнует и чувствует себя невыбранным. Я вижу, что эти женщины воспитаны мамами, которые живут в той традиции, что непорочное зачатие – это чисто. А по зачатию язычницы, которая выбрала своего мужчину в матриархате – это грязь. Получается, что зажим, что женщина не выбирает не потому, что такие сики или еще, а потому, что мы живем в мире, который женскую инициативу уже тысячелетиями ее хочет и презирает. Потому что ведь почему хочет? Ну, презирает, потому что традиция такая. У меня в книжке «Терапия поведения» есть глава «Бесчеловечные идеалы человечества», где проклята вот всеми этими исходными мифами женская инициатива. Ведь сорвать яблоко – это проявить инициативу. А вот почему мы хотим... Ну, потому что, когда женщина выбирает, то я чувствую себя выбранным, я спокоен. Какая совсем другая ревность. Ревность меня побуждающая просто быть самим собой. А когда женщина не выбирает, я чувствую всегда себя невыбранным. Это первая задача мужчины. Если мужчина уже не боится рискнуть. Мой товарищ мне когда-то говорит: Миш, я понимаю, что пока у меня жена девочка, она не переспит с директором своей школы. А у тебя жена моложе тебя, ты как-то решаешься, чтобы она выбирала. Я говорю: ну ведь если она меня не выберет, ну это тяжело, но не произошло трагедии, ее не изнасиловали, она сам выбрала другого, я же хочу ее свободы. Ну а если меня выберет, я же кум-королю. Я же тогда ничего не боюсь. Оказывается, нам для того, чтобы решать вопросы с женщиной, нужно, во-первых, суметь поддержать ее свободу выбирать. Смотреть, если эта вот девочка из Америки будет знать, что она его выбрала, а там такая ситуация, что она к этому побудит, выбрала, то она решит все свои вопросы. А если она вот та, которая отдала себя, то у нее нечем решать подавленную ее инициативу. Есть такое впечатление, что у нас до конца передачи... У меня вопрос, какие часы верны? Вот эти? У нас до конца передачи, вот осталось полминутки. Спасибо за звонок Сабине, спасибо Дмитрию за вопрос про жуткие. Спасибо за то, что у нас состоялся разговор, не совсем так, как я хотел. Вот о инициативе женщин. Всего вам доброго, выбирайте или посмотрите, почему вы не решаетесь о себе заботиться и делать себе хорошо, женщины. Всего доброго.
Колыбели чей-нибудь смертный грех.